22 февраля 2012 года. Андрей Рудой в Твиттере, где он пользуется ником «Ля Минор Джамбула», запомним этот ник, он нам еще понадобится, адресует Илье Пономареву такой бредово-подхалимский текст. «Только сегодня с расстояния в 1 метр заметил, что вы, когда улыбаетесь, дико похожи на Евгения Гришковца. Предлагаю зрителю сосредоточиться на лицезрении и сопоставлении. Фотографии актера Евгения Гришковца и фотографии Ильи Пономарева. С тем, чтобы насладиться богатством фантазии господина Рудова, многомерностью и тонкостью этого непростого и не лишенного рискованности подхалимажа. А ну как это шутовство будет неверно понято тем, кому оно адресовано? Тут надо понимать психологию адресата и угадывать, что ему нравится, а что нет. Что будет понято правильно, а что неправильно. Итак, я предлагаю сначала этим насладиться, осознать перспективность молодого человека в плане осуществления шутовских коммуникаций. А это очень сложный жанр. А насладившись всем этим, упереться аки бибека и вновь заблеять на тему о том, что доказательств в пользу близкого и далеко идущего знакомства Пономарёва и Рудова, а также Пономарёва и Вестника Бури, нет. Нет. А вдосталь поблеев, попереться, как и подобает барану, в ту пропасть безгосударственности, куда по поручению сильных мира сего волочет баранов эта провокаторская кампания. Но ведь не все же хотят быть баранами. Так что продолжим. В рамках той же кампании подхалимажа почему-то вспомнился голый король Шварца. Рудой 29 мая 2012 года пишет в Твиттере его величеству Пономареву, так притягательно похожему на актера Гришковца, что он великий человек, внесший вместе с Гудковым в Госдуму ошеломляющий по масштабу гениальности проекта закон о митингах. И для того, чтобы подхалимаж был окончательным, делает очень мужественный и благородный Книксон. «А теперь представьте, – пишет он, – лицо Кургиняна, узнавшего о внесенном вами сегодня законопроекте». Почему я должен страдать по поводу закона, внесенного Пономаревым и Гудковым, страдать, как и грешник, терзаемый в адском пекле левофронтовскими чертями? Какое мне дело до этого закона? Он облегчает проведение митингов, так и мне легче будет их проводить. В этом хауйском посыле нет ничего, кроме желания подольститься к Пономареву через поношение Кургиняна. Вот как он, этот Кургинян, будет страдать от вашей гениальной инициативы. Ух, как он будет страдать. Я же хороший шут, правда? Я делаю приятно вашему величеству, когда говорю о том, что ваше величество посрамило своего главного врага. И впрямь ведь, как в «Голом короле Шварца», или как в поставленном по этому произведению в фильме «Каин 18-й». Но возраст у шута другой, не столь придворный шут, а в целом поразительное совпадение.
Я говорю правду в глаза, даже если она неприятна.
Ну, да.
Вы великий человек, государь. Да нет, ваше величество, нет, мне себе не перебороть. Я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, но вы, ваше величество, великан, светило.
Все, кто меня маломальски знает, понимают, что я даже не сподобился обеспокоиться по поводу этого проекта. И, в общем-то, к стыду своему, не знал о его существовании. Как и по поводу существования Рудова. Опять-таки, не знал. В первой серии сказал почему. Но Рудому все это дофиение, ему нужно исполнить правильный Книксон и очень благородно и мужественно сказать Пономареву: вы, ваше величество, гений.
Ух, король! Ух, умница!
Опять заблеете, что Рудой с Пономаревым незнакомы, и их Кургинян не интересует, причем с давних пор. 25 июля 2012 года Рудой информирует общественность о том, что работу оппозиционного лагеря «Волга» будет курировать Нижегородский гражданский совет и лично Илья Пономарев. Нижегородский гражданский совет, созданный 15 января 2012 года, является открытым представительным органом Нижегородского гражданского движения, в котором Рудой является одним из смотрящих за молодежью, той самой, которую опекает Илья Пономарев. Это тоже надо доказывать. Как начиналась карьера Рудова в качестве блогера «Эхо Москвы»? Вот как. 19 июня 2012 года в передаче «Разворот» ведущие Владимир Варфоломеев и Ирина Воробьева говорят.
И сейчас у нас на связи местный активист, член Нижегородского гражданского движения Андрей Рудой. Андрей, доброе утро. Член Нижегородского гражданского движения Андрей Рудой. Член Нижегородского гражданского движения Андрей Рудой.
Замечательная, на мой взгляд, особенность Нижегородского гражданского движения состоит в том, что оно не замыкается только на акциях уличного протеста. Движение всегда открыто для ваших новых предложений и инициатив. Ведь нужно понимать, что борьба с жуликами и ворами – это не только всплеск накануне или сразу после выборов, это упорный каждодневный труд.
Нижегородское гражданское движение, лагеря, устраиваемые с помощью этого и иных региональных гражданских движений, а также, как мы убедились, при участии ассоциации «Голос». Главных героев Нижегородского гражданского движения, связанного с чеченскими террористами и с Западом, мы будем обсуждать отдельно в следующих сериях. Отдельно мы будем обсуждать и лагерь, который в итоге назывался не «Волга», а «Волга-Урал». А здесь речь идет только о том, что Рудой и Пономарев организуют этот самый лагерь. Рудой от Нижегородского гражданского движения, в которое он, как мы убедились, входит.
Член Нижегородского гражданского движения Андрей Рудой. Член Нижегородского гражданского движения Андрей Рудой.
Итак, Рудой опекает молодежный лагерь от этого самого гражданского совета, а Пономарев сам от себя. Ну и что? Нет доказательств связи? Нет их? Нет! Нет! 22 августа 2012 года Рудой с ликованием сообщает о том, что Пономарев заступился за координатора Нижегородского левого фронта Александра Краснова, отношения которого с Рудым ничем не менее прочны, чем отношения древнегреческих Кастора и Полукса. Но если перейти от древнегреческих, далеко идущих ассоциаций, к чему-то более родному и близкому, то на ум сразу приходит наше отечественное «Третьим будешь». Если говорить о третьем, в плане чего-то ближайшего, наочевиднейшего, то таким третьим в рассматриваемом нами варианте является не Джо Байден на радость республиканцам и не Мадлен Олбрайт на радость трансгендерам, а вполне себе знаковый активист Нижегородского левого фронта Митько Дмитрий Капелюш, бросивший 30 июня 2013 года бутылку с зажигательной смесью в окно одного из нижегородских православных храмов и давший на суде признательные показания. Да, мол, я бросил в церковь бутылку с зажигательной смесью, выразил таким образом свое отношение, даю признательные показания и надеюсь на смягчение участи и так далее. Когда признательные показания были даны, припертые к стенке леваки начали вопить на тему о том, что они тут, что называется, ни ухом, ни рылом, что я не я и лошадь не моя. Не знаю, похожи ли Пономарев и Гришковец, но Рудой и Капелюш – это одна социоантропологическая поросль. Тут надо просто поместить рядом две фотографии и убедиться в несомненности данного факта. Разве не видно, что они – это один социоантропологический тип? Дать ему правильное название очень непросто. Я могу решить эту задачу только к концу данной серии. Но Пономарев знает, к кому обращается, когда говорит этому молодняку: «Мы модные, это сама Ксюша Собчак признала». Но ладно, Капелюш. И на фотографии видно, что он попроще, что он не мастер угодливости, а какой-то такой чуть-чуть хулиганистый одуванчик. Пономарев он не нужен. Его должен опекать Рудой, и когда надо, использовать. Хоть тебе одноразово, хоть многоразово, как придется. Но Рудой-то – это другое дело. Да, матерости в Рудом нет, но ее и в Пономареве нет. В Немцове какой-то намек на матерость был, а в этих она вообще отсутствует. Но присутствует другое, причем именно то, что нужно Пономареву. Какой самолюбивый претендент на роль короля – хоть бы и в отдельно взятом псевдокрасном гуляйполе, обойдется без такого шута. И не надо пренебрегать, не надо фыркать. Ах, раз шут, то неважно. Шут – это фигура серьезная. И видно, к чему примеряются, какие ролевые игры ведут. Дадут им малейшую возможность, кровь потечет рекой, а шутовство останется, лакейские кривляния останутся. Одно другому не мешает. Это-то очевидно. Другое загадочно. Как при наличии такой фактуры можно блеять, что связи между Пономаревым и Рудым нет? То есть что значит «нет»? Рудой и халуйствует перед Пономаревым, сравнивая его с актером таким-то. И сюсюкает по поводу того, что ненавидимый Пономаревым Кургинян будет страшно страдать от гениального закона Пономарева. И нижегородский лагерь гоношит на паях вместе с Пономаревым в качестве младшего брата и местного мажордома. И. Казалось бы, эту связь меняемый человек не может отрицать, даже если ему предоставят 5% той информации, которая уже предоставлена. А нам по ходу разбирательства просто придется предоставить 1000%. Не потому, что мы в этих связях копаемся, а потому, что разбираемые большие вопросы вновь и вновь будут выволакивать на свет Божий эти и им подобные связи. Как вулкан выталкивает лаву, так большие вопросы будут выталкивать все эти фактуры. Но вернемся к нашим Кастору и Полуксу, то бишь Рудому и Краснову. 22 августа 2012 года Андрей Рудой в своем блоге на «Эхо Москвы» сообщает о том, что Илья Пономарев направил, у него написано «отправил», генеральному прокурору РФ Юрии Чайке официальный депутатский запрос по поводу обвинения А. Краснова и Нижегородского левого фронта в экстремизме. Рудой сообщает о том, что Пономарев взялся защищать Краснова, являющегося фактически альтер-эго Рудова, и с этой целью направил не больше, не меньше, как запрос на имя аж самого генерального прокурора Юрия Чайка. Все как положено. Официальный запрос за номером 4/138, напечатанный на бланке от 21 августа 2012 года. Подпись Пономарева. Краснова крушует по полной программе. Скажете, подумаешь, такие письма подписываются на раз и ни о чем не говорят? Во-первых, это не так. А во-вторых, потерпите пару минут, и вам уже не захочется блеять на тему о том, что между Красновым и Пономаревым нет связи. Вы хоть бы у этих ребят-то поинтересовались перед тем, как бессмысленно блеять. Депутатский запрос Пономарева в защиту Краснова начинается словами. На мое имя поступило обращение Краснова АМ по поводу получения им предостережения от прокуратуры Нижегородской области. Далее говорится, что вся деятельность Нижегородского левого фронта носит законный характер. Запрос заканчивается словами. Прошу дать ответ мне и заявителю в установленном порядке депутат Государственной Думы И.В. Пономарев. Еще не накушались связей? Ну так лопайте их и ждите добавки. Мне так уже давно хватит, как одному из героев «Белого солнца пустыни».
Опять ты мне эту игру поставила? Не могу я ее каждый день проклятую есть. Хоть бы хлеба достала.
Господи, да где же его теперь найдешь-то? Съешь, ведь опять не закусывал.
Мне уже давно хочется вместо поганой икры всякого рода пруфов, хлеба в виде обсуждения чего-то крупного и осмысленного. Но ради насыщения пруфоедов я еще чуть-чуть их накормлю, порекомендовав ждать дальнейшей кормежки в следующих сериях. Как пелось в советской песне «Все еще впереди».
Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди.
20 сентября 2012 года в городе Дзержинске создается отделение Левого фронта. Говорится о том, что Дзержинск – это крупный промышленный центр, находящийся всего лишь в 20 километрах от Нижнего Новгорода, и что отсутствие в таком крупном городе отделения Левого фронта – это досадное упущение. В официальном сообщении о создании отделения Левого фронта в Дзержинске говорится: «По всем вопросам обращаться надо к ля минора Джамбула». И в скобках дается разъяснение, что ля минора Джамбула – это координатор Дзержинского отделения Левого фронта Андрей Рудой. Итак, кто координатор Левого фронта в Дзержинске? Правильно, Андрей Рудой, он же ля минор Джамбула. А кто координатор отделения Левого фронта в Нижнем Новгороде? Правильно, Александр Краснов. Рудой – координатор Левого фронта в городе Дзержинске. Краснов – координатор Нижегородского отделения Левого фронта. Они, как и полагается, тесно связанным фигурам, борются друг за друга, аки львы. Их защищает Пономарев, а бараны блеют, что связи нет. 26 октября 2012 года тот же Андрей Рудой на том же блоге «Эхо Москвы» сообщает, что арестован координатор Нижегородского отделения Левого фронта Александр Краснов. И так, о ужас, Чайка не до конца внял осуществляемому Пономаревым крышеванию Краснова, и Краснов страшным образом претерпевает от, в кавычках, фашистского путинского режима. Все время идет мутная игра, в которой самые разные, отнюдь не только пономаревские крышевания, сочетаются с мелкими ущемлениями, выдаваемыми за ужасные преследования. В любом случае, как мы убедились, нетрудно при желании получить информацию и о статусе Краснова. Его Рудой отрекомендовывает как координатора Нижегородского отделения Левого фронта, и о статусе Рудова. 6 ноября 2012 года сообщается, прошу прощения за стиль, но он таков, каков он есть. Я цитирую, не имею права его искажать. Проведя незаконно двое суток в ОП номер 2 в ужасных условиях, его, имеется в виду Рудой, так и не смогли осудить. Ну вот не смогли проклятые тираны осудить, и все тут. То есть мутная игра продолжается. Осудить Рудова, который ни в чем себе не отказывал, тиранические власти не смогли. Такие вот у нас тиранические власти не могут ни дел фабриковать, ни прессовать фигурантов этих дел. Но при этом невинные фигуранты, конечно же, выходят сухими из воды, продолжая вопить, что власть у нас свирепее, чем при Сталине и при Гитлере. Короче, координатор Дзержинского отделения Левого фронта Андрей Рудой на свободе, но против него возбуждается уголовное дело. И тут заводится Краснов. 27 ноября 2012 года Александр Краснов, который, конечно, никак не связан с Рудым, призывает общественность на защиту совершенно ему незнакомого Рудова. «Возбуждение уголовного дела против Андрея Рудова, – пишет Краснов, – это очередной вызов всей оппозиции Нижнего Новгорода. Это попытка раздавить одно из самых радикальных и последовательных оппозиционных сил левого фронта в регионе. Сегодня мы обязаны отстоять нашего товарища. В пятницу 29 ноября в Дзержинске пройдут акции протеста. 2 декабря в Нижнем Новгороде на площади Минина в 15:00 запрещенная акция против политрепрессий также пройдет под лозунгом «Руки прочь от Рудова». Подпись Александр Краснов. При этом ни Краснов, ни Рудой с Пономарем, конечно же, не связаны. Письмо Пономарев в защиту Краснова пишет, но Красной с ним никак не связан. И Рудой тоже. 6 января 2013 года Рудой публикует у себя на странице ВКонтакте общероссийский, а не региональный, список членов Совета и исполкома Левого фронта. Под номером 10 в списке числится Илья Пономарев, под номером 19 сам Андрей Рудой. Но они по-прежнему не знакомы. Нет, не знакомы. Нет. 14 мая 2013 года Лев Тенен сообщает, что обыски по болотному делу прошли на квартирах членов Нижегородского левого фронта Александра Краснова и Андрея Рудова. Но, конечно же, два эти человека понятия не имеют о существовании друг друга и уж точно не связаны с Пономаревым, который их защищает. Ведь защищает же? Или и это не очевидно? Нетушки, очевидно, потому что 14 мая 2013 года Илья Пономарев сообщает, в Нижнем Новгороде проведен обыск и ведется допрос у регионального координатора ЛФ Левого фронта и моего помощника, помощника Александра Краснова. Значит, бараны будут блеять о том, что вообще нет никакой связи между Красновым и Пономаревым, а Пономарев будет писать о том, что Краснов его помощник. Но должен же быть какой-то предел отпирательской тупости. Или его нет в современном обществе? На кого, ссылается Пономарев, сообщаете сведения? На знакомый нам ник «Ля минор Джамбула», то есть на Рудова. Помните, как Рудой обнаружил сходство Пономарева с Гришковцом? Он это делал под таким ником. Я предупредил, что этот ник еще понадобится. Некий противоположный, злобный ник силовики иронизирует по поводу того, что Пономарев путается в своих помощниках по Нижнему Новгороду и не может отличить Краснова от Рудова, при этом приводится ник «Ля минор Джамбула». Пономарев отвечает этому чудовищу. Просто «Ля минор Джамбула» на связи, тупица. На той самой связи, которой нет, да? И все бы ничего. Но тут, как на грех, появляется официальное депутатское письмо этого самого Пономарева уже не о Краснове, который неразрывно связан с Рудым, а о самом Рудом. Представляете, какой ужас? На бланке депутата Государственной Думы за подписью Пономарева в письме под номером 4/437 Приокскому районному суду города Нижний Новгород сообщается, что в городе Дзержинске Нижегородской области помощником Пономарева Пчелинцевым была проведена встреча с местными жителями по вопросу ЖКХ, что Пчелинцев по поручению Пономарева осуществлял сбор данных по этой теме. В завершении Пономарев пишет: «В связи с этим заявляю, что Рудой Андрей Владимирович, в отношении которого заведено административное дело по статье 20.2, часть 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не является организатором данного собрания. С уважением, депутат Государственной Думы И.В. Пономарев. Пожалуй, все-таки для затравки на эту серию хватит. Не забудем, что впереди еще 6 серий, и что вся конкретика будет не сообщаться зрителю, дабы его порадовать политической клубничкой. Не наш жанр. Конкретика – это будет или выныривать из чего-то масштабного и крайне существенного, или в это масштабное и крайне существенное, наоборот, заныривать. Те, кто хотят чего-то другого, пусть откроют словарь разговорных выражений и ознакомятся с толкованиями термина «не торопи любовь». Не опережайте события любопытные. Доберемся мы еще и в буквальном смысле слова до сатанизма. Причем самого, что ни на есть конкретного. Но всему свое время.
Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди.
Ну а теперь о том масштабном и крайне существенном, из чего только и может выныривать правильным образом любая оперативная конкретика. Потому что в противном случае все, кроме профессионалов, в этой оперативной конкретике просто утонут. И утопая в оперативных деталях, будут спрашивать, смысл-то в чем? Так может, лучше поговорим о смысле до того, как изобилие конкретики породит подобное вопрошание. Я в начале второй серии предложил зрителю крохотный кусок той конкретики, с которой ему еще предстоит ознакомиться. Лишь потому, что блеяние по поводу того, что нет сведений, слишком уж унизительны для общества, которое, во-первых, несмотря на регресс, все же является одним из самых образованных в мире, и которое, во-вторых, уже пережило перестроечные пакости. А что такое эти пакости, взятые в качестве некого обобщенного образа, он же дух? Просвещенное меньшинство, о котором речь пойдет дальше, просвещенное в кавычках, очень любит говорить о большинстве, как о блеющем стаде баранов, который топает в пагубном направлении, на бойню, в пропасть. Но разве не такое баранье бессмысленное блеяние вменяло само это просвещенное меньшинство своим послушным сторонникам в эпоху первой перестройки? Что такое перестройка, обрушившая СССР? Это типичное блеяние огромного стада особей, возжаждавших неких перестроечных благ, прельщенных их возможностью, уповающих на перестроечную утопию. Это стадо вела на бойню криминального капитала та же компания, которая теперь сооружает перестройку 2 для окончательного распада российского государства и уничтожения народа. Я подчеркиваю, буквально та же. Подросла, конечно, новая поросль, но и старцы, выступавшие в виде перестроечных магов, тоже в игре. Все, включая, как вам не покажется странным, самого Михаила Сергеевича Горбачева. Эстафета перестроечных поколений налицо. Стаду, которое приволокли в криминальный капитализм, внушали, что оно войдет в рыночное царствие небесное, в царство всеобщей свободы и изобилия, в общество абсолютного благосостояния. Внушали, скрывая под маской, что имеют в виду на самом деле. Разве не осуществлялось это внушение, это растление, заманивание, приманивание? Разве не танцевала маска вожделений на перестроечных площадях? Все предупреждения по поводу того, что есть такое понятие периферийный капитализм, третий, четвертый мир, что ненароком можно угодить не в Швецию, а в Колумбию, а то и в Уганду, отвергались в акте того же бараньего блеяния. Нет, нет. Ну так хоть теперь-то, задним числом, можно устыдиться этих блеяний. Молодежь, оказавшись в русском безобразии, в русском регрессе, в русском заоциуме, в том, что можно назвать русский ад, может сообразить, что ее туда привели перестроечные блеяния предшествующего поколения. Что слепо верили и блеяли сначала на этот манер, потом на этот. Что достаточно было всего лишь перестать слепо верить и блеять, всего лишь смотреться в явленное, и появился бы шанс на спасение. Но нет, видели эти лики. Достаточно было опамятоваться для того, чтобы ощутить коварство, двусмысленность, опасность происходящего этих ликов. Но ведь не опамятовались тогда, не захотели просто соединить свободу мысли с свободой ответственного действия. Ну и что теперь? Второй раз по тому же адскому кругу? Еще один этап нисхождения под аккомпанемент глумливо-колдовской дудочки. Тут ведь дело не в том, какую мелодию играет эта дудочка, капиталистическую или антикапиталистическую, а в том, что мелодии все эти играются определенным образом, с определенной целью, не имеющей никакого отношения к тому, что эти мелодии как бы сулят, а на самом деле пародируют. И играют их, напялившие разные маски, завлекатели, куда-то ведущие. И ориентироваться надо не на тип мелодии, тем более, что они фальшивые, а на то, кто, куда и зачем ведет. Повторяю, кто, зачем и куда? Кто, зачем и куда? Кто, зачем и куда? Коварство притчи о дудочке, под которую безропотно куда-то идут, состоит в том, что эта дудочка сначала определенным образом подействовала на крыс, а потом на детей. Но дети – это не крысы, это люди, обладающие свободной волей, разумом, правом на духовную жизнь, вытекающей из всего этого обязанностью отвечать за свои поступки и, наконец, духовной способностью связывать цепь времен. Это касается всех людей. Все они не крысы. Но кому-то кажется, что можно стереть грань между человеком и тем, что лишено человеческой сущности. Причем такой сущности, которая всех нас уравнивает, высшей, духовной. Кто эти посягатели на сущность? Как они связаны с тем, что мы обсуждаем? И есть ли такая связь? Я намерен доказать, что она есть. Мне, честно говоря, не очень хочется это делать, потому что доказательства всего сразу и самого наличия подобных расчеловечивающих затей и связи таких затей с тем, что обсуждается в этом фильме, с неумолимостью приводит к необходимости обсуждать то, что мне особо не хочется обсуждать. Неочевидный и судьбоносный смысл того митинга на Поклонной горе, который или просто проклинают, или низводят к существенному, но вполне прозаическому политическому событию. Пусть этот фильм станет вкладом в подобное дело. В другой разговор о Поклонной. Признаюсь, я колебался по поводу того, нужен ли такой разговор. И понятно, почему я колебался. Разговор надо вести очень масштабный и болезненный. Он требует переосмысления феномена Поклонной горы. И лучше бы это делать не тому, кто в существенной степени сооружал Поклонную гору. Да и болезненность разговора такая, что возникает естественный протест. А почему все время я да я? Может, кто-нибудь еще что-нибудь скажет? И на кого-нибудь еще польется все то, что должно в таких случаях изливаться? Со стороны кого? Так ведь даже для того, чтобы ответить на вопрос со стороны кого, нужно уже начать масштабный философский, даже метафизический, в полном смысле этого слова, разговор о Поклонной горе. Не было еще такого разговора, но он абсолютно нужен. И он вдвойне нужен, потому что без этого разговора непонятно, кто так заточился на суть времени, почему она застряла у кого-то костью в горле, что это за горло, каков его обладатель и каков масштаб игры, в рамках которой осуществляется измена под красной маской. Это что, просто игра против России? Это, или это еще более масштабная игра? И какое место в этой игре занимает суть времени? Пусть политические прохвосты говорят о маршах миллионов. Но я понимаю, что суть времени – это особое, в чем-то очень существенное, в чем-то абсолютно новое движение. Но что обсуждать его с позиции гигантомании просто неприлично. Всегда надеешься, что нечто начатое при твоем существенном участии во что-то вырастет. Но поскольку ты за этот рост отвечаешь, то необходимо быть очень сдержанным и понимать, что пока что речь идет о зачатках чего-то нового, но и не более. Так почему в очень большой игре этому скромному зачатку придается такое большое значение? И придается ли оно? Кем оно придается? И в чем игра-то? Она ведь не сводится к обрушению России. Она включает это обрушение. Но, как вы сейчас убедитесь, она еще более масштабна. И только в рамках такого масштаба имеют значение все эти пруфы, связи, соотношения. Но так давайте перейдем к чему-то по-настоящему масштабному, оговорив, что связи, доказательства, отношения будут возникать по ходу обсуждения этих по-настоящему масштабных явлений, потоков, процессов, сущности, наконец. В начале первой серии я напомнил о полузабытом господине Белковском в связи с его лихими воплями по поводу необходимости быстрого разгрома, возомнившей бог знает что о себе России, с помощью тактического ядерного удара по Черноморскому флоту, а также с помощью перестройки 2. Во второй серии я опять напоминаю об этом полузабытом господине в связи с другим явлением, с поношением некоего субъекта, который во время перестройки 1 называли совком, а теперь называют рашкой, или еще грубее. Причем тут первую скрипку играют не псевдокоммунисты, а псевдонационалисты, обращая на них внимание и напоминая, что Белковский их окучивал. Я не ухожу от леваческой темы. Я предлагаю всем простейшую модель, согласно которой, во-первых, суть времени однажды и навсегда проклята определенным сообществом, каким надо обсуждать отдельно, именно за Поклонную гору. Во-вторых, Поклонная гора рассматривается этим сообществом не как нечто сугубо конкретное и прагматическое, а как нечто совершенно другое. В-третьих, в таком рассмотрении единые псевдонационалисты и псевдолибералы и псевдолеваки, которую свою болотную, где они вместе сосуществуют, рассматривают как фундаментального антагониста Поклонной горы. Отсюда и ненависть к сути времени, как авангарду этого антагониста. Отсюда и многое другое. Но как рассматривается Поклонная гора? Какой фундаментальный и даже метафизический смысл ей приписывается? Вот тут-то мне и приходится еще раз упоминать специфических националистов, которых я называю псевдонационалистами, уменьшительными, окормлявшихся, окучивавшихся все тем же Белковским, которому так хотелось победы Украины и США над Россией с помощью тактического ядерного удара по Черноморскому флоту. Поклонная гора рассматривается всеми и правыми, и левыми представителями сообщества, природу которого я и хочу обсудить, как средоточие той рашкости, которой перестройка 2 хочет заменить совковость эпохи перестройки один. Вот некоторые образчики подобного нацдемовского исходного с ним понимания обсуждаемого мной феномена, который в эпоху перестройки 2, подчеркну еще раз, должен заменить совка эпохи перестройки 1. Термин «ватник» родился в России, скорее всего, в прямой связи то ли с Поклонной, то ли с необходимостью определенным образом, то есть именно как антиватникову, задавать идеологию Болотной. Не берусь с ответственностью заявлять, кто был первооткрывателем. Но вот одно из непоздних предъявлений обществу этой пакости. Оно было осуществлено двумя активистами, еще раз подчеркну, окучивавшейся Белковским Национал-демократической партии Антоном Сусовым и Дмитрием Яковлевым. Это произошло осенью 2012-го, то есть уже после Поклонной горы. Демарш Сусова и Яковлева породил уход из НДП Егора Холмогорова, не готового участвовать в политике, опирающейся на такую вот образность. На фотографии активисты НДП Сусов и Яковлев держат в руках плакат с ватником. Фотография сделана на оппозиционном митинге, прошедшем в Москве осенью 2012. А вот самые пакостные изображения ватника, как вариации на тему, заданную Сусовым и Яковлевым. Эти изображения, увы, отражают некую, я бы сказал, метафизическую позицию, которая, как мы убедимся, извлечена из недр чего-то этакого феноменом Поклонной горы. А вот вариация на тему «Омерзительный ватник держится за столь же омерзительную помойку, которую он в силу своей низости именует Россиюшкой». А сами авторы темы ватника именуют Рашкой, добавляя еще более омерзительные эпитеты. Но, может быть, такая Россеюшка существует только в голове у какого-то жуткого ватника, а не в головах тех, кто рисует подобные шаловливые изображения? Ну так нет. Вот образ омерзительный, вполне просвещенного русскоязычного населения Латвии. Этот омерзительный образ предложен нам в качестве благородного авторского образа, а не в качестве фантома в чьих-то пьяных, плохо устроенных мозгах. Не так ли? Здесь омерзительный ватник уже прямо представлен, как Россия, на каких-то высоких международных переговорах. А вот оскорбление, которое уже не оставляет никаких сомнений в том, что целью является не нечто частное, а то, что наиболее свято для нашего народа. То есть то, что они называют победобесием, а мы нитью, связывающей нас с родовой памятью, родовой сущностью и величием нашей истории. А вот нацистский вариант того же самого, вполне созвучный пакостям господина Просвирнина, который назвал 22 июня 1941 года днем отчения мерзкому советскому народу со стороны благородных сил совокупного нацизма. И, пожалуйста, не надо восклицаний по поводу того, что нельзя знакомиться с такими пакостями. Они выложены в интернете, где получают совсем не такую оценку, как дана мною в этом фильме. Кроме того, времена, поверьте, наступают очень мрачные. И в такие времена граждане имеют право знать, кто и с чем приходит по их душу, как под красными, так и под иными масками. А что? Коммунобандеровство, предполагающее содействие поражению России в войне с нацистской Украиной, это что-то другое? Так мы покажем в фильме, что это буквально то же самое. Демонстрация этих отвратительных шедевров – лишь необходимый зачин большого и совершенно необходимого философского и даже метафизического сюжета под названием «Смысл Поклонной горы». Подчеркиваю, смысл Поклонной горы, не ее буквальность, а именно смысл. Начнем обсуждение того, что обсуждать, к сожалению, абсолютно необходимо. Обсуждение Поклонной горы осуществляемая по ту сторону всяческой прагматики и приземленной политики. При том, что находящаяся по ту сторону очень влияет на политику. Только после такого обсуждения мы сможем понять, каково то пространство, в котором разворачивается игра с участием столь разнокалиберных фигур, как все эти Руды, Пономарёвы, etc. Сейчас я впервые буду обсуждать митинг на Поклонной горе как философскую, более того, в полном и буквальном смысле этого слова, духовную, а не узкополитическую проблему. Потому что с узкополитической точки зрения митинг на Поклонной горе внес очень частные коррективы в политическую жизнь России. Конечно, он затормозил развитие биволенточного движения, которое могло продолжать свое триумфальное шествие по городам и весям, раскручиваться и постепенно превращаться в полноценный Майдан. Конечно, митинг на Поклонной горе помешал еще и тем, кто хотел перехватить власть в Кремле, используя для этого биволенточную дискредитацию парламентских и президентских выборов. Ведь я надеюсь, мы все помним, что радикальный революционер, пламенный господин Удальцов на встрече с президентом Медведевым предложил Медведеву продлить свои президентские полномочия. Ну, с чем бы это сравнить? Ну, 1792 год, и какой-нибудь Жан-Поль Марат предлагает герцогу Орлеанскому заменить Людовика XVI и там, смягчить реакционность роялистского режима.
По словам лидера Левого фронта Сергея Удальцова, Дмитрий Медведев не поддержал его инициативу отложить выборы президента на 2 года.
К сожалению, президент Медведев сказал, что идея интересная, но он не готов, потому что слишком поздно, слишком радикально. Я с ним в этом не согласен, но, по крайней мере, мы прояснили позиции. 4 марта выборы неизбежны. Значит, будем готовиться, наблюдать и 5 марта выходить на улицы, подводить итоги.
Да. Поклонная затормозила раскрутку Майдана. Да, она кое-что изменила в кремлевских играх, но и не более того. И я твердо убежден, что реальное значение Поклонной не в торможении Майдана и не во вмешательстве в кремлевские игры. Если бы оно было только в этом, то страсти по Поклонной давно бы подостыли. А они, как это ни парадоксально, только разгораются эти страсти. И я намерен показать, что все демарши леваков и игры стоящих за ними фигур, в рамках которых дискредитируется суть времени, связаны с синдромом Поклонной. Я ввожу это понятие. Да? В среде тех, кто был на Болотной или кто помогал Болотной, Поклонная вызвала шок. Она породила синдром Поклонной. И вовсе не потому, что помешали мы им раскрутить Майдан или вмешались там в кремлевскую расстановку сил. Не так уж, между прочим, и сильно вмешались-то. Но вначале я доразберу, причем чисто аналитически, то, почему Поклонная с узкополитической точки зрения, как это кому-то не покажется странным, не является особо крупным событием. А что, собственно, Поклонная изменила с узкополитической точки зрения в крупной элитной игре? Разве что-нибудь потеряли по-настоящему крупные игроки, пытавшиеся с помощью болотных митингов освободиться от Путина и довести до конца ту большую политическую игру, которая привела уже на первой ее фазе к разрушению СССР, замене общественно-политического строя и такому резкому повышению зависимости России от Запада, при котором впору говорить о попадании России в беспрецедентную для нее подконтрольность Западу и его российским олигархическим ставленникам. Что эти игроки потеряли? Кто и что потерял в узкополитическом смысле слова в результате Поклонной горы? Наверное, Поклонная гора породила какое-то разочарование у так называемых кремлевских системных либералов, в которых теплилась надежда на уход Путина с политической сцены и прекращение тех патриотических трепыханий, которые слегка беспокоили и их, и западных покровителей. Я имею в виду признание Абхазии и Южной Осетии, так называемую Мюнхенскую речь Путина и так далее. Но так ли уж сильно надеялись пресловутые сислибы, системные либералы, на избавление от Путина в ходе болотных митингов? Их надежды сильно подувяли после того, как Медведев не самовыдвинулся в качестве властного кандидата на президентский пост. То есть в тот момент, когда президент Медведев не отправил в отставку Путина, который был тогда всего лишь премьер-министром, фигурой, которую можно было вывести из политической игры одним росчерком пера. Именно о таком росчерке пера умоляли Медведева его наиболее страстные поклонники – Тимакова, Юргенс и другие. Но так ли влиятельны были эти поклонники, сравнивавшие тогдашнюю расстановку сил с той, которая имела место перед безвременной кончиной российского императора Павла I? «Государь, идите властвовать» и так далее. Все это говорилось Юргенсом и так далее. Но влияние этих людей так ли было велико? Если бы они были по-настоящему влиятельны, то не отдал бы Медведев власть, согласившись на выдвижение Путина в качестве кандидата в президенты. Как только Медведев на это согласился, большая политическая игра в каком-то смысле уже была сыграна. Да, оставались какие-то надежды на российский аналог Киевского Майдана, который позже, в 2014 году, привел не просто к уходу Януковича, но и к разгрому сразу нескольких ключевых партий. Партии регионов, Компартии Украины и фундаментальной смене стратегического курса, она же беспрецедентная бандеризация Украины. Могли ли болотники рассчитывать на что-то сходное, то есть на превращение Болотной в полноценный Майдан с такими результатами? И да, и нет. Да, потому что митинги на Болотной и Сахарове породили глубокую политическую растерянность во властных элитах. И в силу этого они могли разрастаться, превращаясь в реальный фактор глубокой дестабилизации страны, то бишь Майдан. Нет, потому что у белоленточников не было своего кандидата в президенты. И не было, что ничуть не менее, а возможно более важно, консолидированных ударных отрядов, таких как украинские бандеровцы. Нашим системным либералам были нужны какой-нибудь Пономарев и тем более Удальцов. Им Навальный был не нужен. И Зюганов им тоже был не нужен. И Жириновский. Им нужен был либо Медведев в качестве наилучшего варианта, либо Путин в качестве варианта не столь хорошего, но приемлемого. А кто-то считает, что им нужен был Удальцов, Навальный. Теперь о Путине. Путин, если бы это понимали, они люди тонкие, не собирался в случае своей победы как-то разбираться с высокопоставленными, как бы, антипутинскими фарандерами. Он не хотел разбираться даже с Собчак или Тимаковой. И уж тем более он не хотел разбираться с более крупными фигурами, чья тень незримо присутствовала на Болотной и Сахарова. Путин в узкополитическом смысле, ну, никак не повернул руль в сторону Поклонной. Он скорее напротив стал ублажать вчерашних протестантов, то есть болотников, активно вписывая их в свое дворцовое окружение. Правительство осталось прежним. Те крупные путинисты, которые как-то хотели использовать Поклонную в своих политических играх, вскоре начали терять позиции, сперва малозаметным, а потом весьма существенным образом. Так что, с одной стороны, подчеркиваю, с одной стороны, митинг на Поклонной горе ничего не изменил в ходе политического процесса или изменил лишь какие-то частные, моменты, определяющие этот узкополитический процесс, внес, так сказать, крохотные коррективы. А с другой стороны, митинг на Поклонной горе изменил все, буквально все. Потому что впервые на улицу вышли те, кому, по мнению элиты, как западной, так и нашей отечественной, в принципе не должно быть места на улице. Миллионные митинги в США против политики президента Трампа не породили, как мы знаем, выхода на улицу американского консервативного большинства. Трамп не рискнул вывести его на улицу. И никто из таких политиков, скажем так, консервативного типа, не сделал этого. Разве Де Голль решился вывести на улицу своих сторонников в 1968 году? Или кто-то считает, что он не мог этого сделать? Что у Де Голля таких сторонников не было? Выход на улицу так называемых ватников. Вот что такое Поклонная гора. И вот почему она, не изменив ничего, одновременно изменила очень и очень многое. Она в этом смысле стала носителем такой сумасшедшей новизны, что дальше некуда. Напоминаю, что о ватниках и норковых я впервые сказал еще в том митинге «Сути времени», проходившем на Воробьевых горах, который стал прологом к митингу на Поклонной горе. Но решающую философскую, и я еще раз подчеркну, духовную в буквальном смысле этого слова роль, тема ватников и норковых сыграла не потому, что я на Воробьевых горах сказал о том, что норковые революционеры не имеют права выступать от лица народного большинства, и что их норковое самолюбование ставит в повестку дня вопрос о гражданской активности так называемых ватников. Философское, и еще раз подчеркну, буквально духовное значение, причем смутное и в чем-то даже загадочное. Эта тема ватников и норковых получила после того, как сами норковые стали превращать ее в свою, а не нашу, ключевую, даже не философскую, а именно духовную, метафизическую доктрину. И совершенно непонятно с рациональной точки зрения, зачем они это сделали. Ну, случилось это самое неожиданное и умеренно неприятное для белоленточников Поклонная гора. Ну, надо было на нее как-то отреагировать. Ну, встал вопрос, как именно надо отреагировать на эту антиоранжевую подлянку. Но ведь тут же было решено, как именно на нее надо отреагировать. Как вначале отреагировал на Поклонную гору Болотная площадь? Знамо дело как. Вначале было сказано, что власть согнала на Поклонную подневольных жалких бюджетников. Почему нельзя было такую реакцию превратить в ключевую идеологему, остаться в рамках этой прагматики и избежать более масштабного и подлого осмысления феномена Поклонной горы? Почему в дальнейшем такая, казалось бы, удобная для болотников, минимальная прагматическая оценка Поклонной была ими кардинально пересмотрена? Ведь никаких рациональных оснований для такого пересмотра не было. Но он был осуществлен. И потому, что слишком очевидной была неподневольная природа произошедшего на Поклонной горе. Слишком велика была активность митингующих, неподневольный был тип лидерства и так далее. И потому, что слишком велика была необходимость для болотных не отмахиваться от Поклонной, а объявить ей войну на уничтожение. Эта необходимость была жгучей и одновременно почти необъяснимой с узкополитической точки зрения. И ничего мы тут не поймем, а нам ужасно важно именно сейчас что-то понять в преддверии крупных потрясений. Ничего, повторяю, мы не поймем, если мы не введем категорию «дух». Дух Поклонной дразнил своим присутствием Болотную площадь и требовал от нее заныривания в себя и извлечения из своих глубин некоего альтернативного духа. Мне приходится вводить в оборот столь нелюбимое нашими леваками понятие «дух», которое очень любил Маркс. А также Пушкин «здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Да и вообще, когда, осмысливая нечто крупное, люди не спрашивают себя, а каков интегральный образ-то, то есть дух. Болотная площадь, и я настаиваю на этом, учуяла, как коллективное целое, что Поклонная источает невыносимый для нее, предельно чуждый ее природе народный дух. Тот самый, про который Баба Яга говорит. А куда мы денемся без мифа? Ничего мы тут не поймем без мифа. А где миф, там и фольклорные образы. Нечто сходное происходило во время передач «Суд времени», когда ужасно интеллигентные Сванидзе и Млечи начинали чуять, что пахнет чем-то не тем. Вроде как оппонирует им и интеллигент, и в очках. А вот не тем пахнет. И этот запах дурманил голову. Заставлял Сванидзе и Млечина снять маски очень интеллигентных, мягких, толерантных людей и обнажить то, что скрывалось под этими масками. Как Сванидзе и Млечин должны были раскрыться под давлением провала на суде времени и вот этого духа для них неприемлемого, так и Болотная должна была раскрыться под давлением Поклонной. И я еще раз подчеркну, духа этой самой Поклонной. Я здесь не упражняюсь в произвольных ассоциациях, а оперирую одновременно образными и строго научными категориями. Маска, с точки зрения современной респектабельной психологии, является совокупностью тех черт отдельного человека или коллективной личности, являющей миру определенный образ, который этот отдельный человек или эта коллективная личность хотят предъявить в акте завлечения посторонних, построения с посторонними правильных нормативных коммуникаций. Поскольку в маску допускаются только те черты отдельного человека или коллективной личности, которые должны привлекать ту или иную аудиторию, то остальные черты отсекаются и собираются в этом остеченном виде в то, что противостоит маске. А противостоит ей так называемая тень. И не только Юнг использовал такое представление о тени, хотя и Юнга достаточно, великий психолог. Так вот, тень прячется в сокровенном естестве отдельного человека или коллективной личности. И до тех пор, пока на отдельного человека или личность не оказывается воздействие путем предъявления чего-то сущностного, то есть именно того, про что говорится «чую, чую», ровно до этих пор тень не выныривает из естества отдельного человека или коллективной личности. А вот когда это «чую, чую» происходит, тень вырывается из сокровенности сама собой, понимая, что наступает ее черед противостоять предъявленной чужой сущности тому, про что можно сказать «чую, чую». И что этой сущности маска противостоять не может, что этой сущности может противостоять только тень. В преддверии каждого из поединков со Сванидзе и Млечиным я говорил своим соратникам. Мне нужно не только, чтобы они спасовали перед приводимой мною логикой и фактологией. Мне нужно еще и чтобы они показали личико. Это «покажи личико» как раз и предполагало, что тень, почуяв нечто сущностное, вынырнет из сундука, куда ее упрятала маска, и будет явлена для всеобщего обозрения. Само выражение «покажи личико» я стал использовать после того, как на экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни».
Читай. Открой личико, а?
В перестроечные годы такое полушутливое «покажи личико», используемое для констатации определенных, не слишком опасных саморазоблачений тех или иных людей, приобрело воистину трагический смысл.
Друзья мои, проснитесь, не спите. Сегодня ночью решается судьба несчастной России, нашей несчастной Родины. Наша несчастная Родина в опасности. Не спите. Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты. Если там 100 000, как говорят, людей, а где наша армия? Почему она нас не защищает от этой проклятой конституции? И мне еще говорят, легитимно, нелегитимно. Ну вы подумайте только, легитимно.
Потому что скрывавшая себя под благородной маской антинародная интеллигенция, вдруг превратившись во власти, о хвосте власти, показала в том же 1993 году свой настоящий образ так, как его показывает наивному народному герою Петрухе тот, кто скрывается под паранджой, притворяясь суженой Петрухе.
Личко-то открой.
Который не понимает, что Восток – дело тонкое.
Восток – дело тонкое.
Мне представляется, что, как и в истории с Млечиным и Сванидзе, Болотная площадь под воздействием духа поклонной, почуяв этот дух, обнажила личико, то есть явила свою тень, вырвавшуюся из места, где ее заперли. И эта тень, я настаиваю на этом, оказалась сугубо гностической. Почему я называю эту тень гностической? Потому что именно гностика является тем, откуда произрастают полноценные нацистские идеологемы, в основании которых всегда находится так или иначе оправдываемое и доказываемое, внимание, отрицание единства рода человеческого. Это отрицание может сопровождаться ссылками на расовую теорию, а может сопровождаться ссылками на генетику, а может сопровождаться и ссылками на метафизику. Мол, у злого бога есть злые служители, притворяющиеся людьми, но являющиеся на самом деле злыми големами, злыми роботами, инопланетянами или кем-то еще. Как бы ни было важно обоснование отсутствия единства рода человечества, еще важнее сама констатация такого отсутствия единства рода человеческого. Обосновывать это можно по-разному. Но как только это введено в оборот, все, гностическая тень явлена. Обалдев от учуянного ею народного духа поклонной горы, Болотная площадь и все то, что ее спонсировало, выпустила из собственных тайников эту тень. Свою тень. Тень сорвалась с цепи и начала определять свой конфликт с поклонной не через, казалось бы, удобную для нее узкополитическую, прагматическую формулу подневальные подданные против свободных граждан, а совсем иначе. И тут право стоит потратить время и припомнить, как именно. Прологом к тому гностическому шабашу, который болотники разыграли после Поклонной горы, была статья Александра Минкина, опубликованная в Московском комсомольце в 2011 году в связи с моими победами над Сванидзе. Гностическую тень стали, снимая гуманистическую интеллигентскую маску, показывать еще тогда. И именно в связи с тем, что стало истоком формирования сутевского движения, то есть в связи с передачами. Вот что написал Минкин 22 сентября 2011 года в газете «Московский комсомолец». Речь шла уже о передаче «Исторический процесс», где мы со Сванидзе дискутировали один на один. Минкин пишет в связи с этой телевизионной передачей. Общество бурно обсуждает какую-то дерьмовую телевизионную игру. Два участника, Сванидзе и Кургинян, ни разу передачу не видел, не знаю даже, на каком канале ее показывают, зато слышал, как по радио обсуждали и в газетах натыкался. Всюду одно и то же. Зачем Сванидзе согласился, если он всякий раз с треском проигрывает телевизионное голосование? И почему он его проигрывает? Получается, Сванидзе своим поклонникам дает не сведения, а чувство поражения. Каждый раз поражение. А отсюда и чувство отчаяния. Мол, в какой стране мы живем? Утешьтесь, Минкин аккуратно начинает вводить гностическую тему. Люди не мухи. Вполне может быть, что разумных больше, чем мы думаем. Пока еще даже непонятно, к чему это он. Дальше он говорит от лица тех, кто с ним полемизирует. Но миллионы смотрят и отвечает им. Ну и что? Миллионы курят, миллионы пьют. Это не дает морального права пропагандировать курево и пьянку. А моральное право проводить выборы демократические это дает? Зато, говорит Минкин, это дает корыстное основание. То есть демократия – это корыстное основание. Далее Минкин демонстрирует степень своей высокой интеллигентности и толерантности. Он пишет. Сванидзе напрасно старается. Поклонников Кургиняна также невозможно переубедить, как невозможно переубедить педофила. Только кастрировать. Очень интеллигентный образ, правда? Дальше Минкин начинает нагромождать все более интеллигентные образы. Бешенство существует, но бешеную собаку ни в какую радиостудию не приглашают. Она же может укусить, жертвовать своим здоровьем. Так далеко принципиальная широта взглядов у радиоруководителей не заходит. У нас в нашем современном обществе вообще и его интеллигентные части не помнят, откуда взят образ бешеной собаки, которую надо пристрелить. Этот образ особо возмущал нашу интеллигенцию в связи с так называемой ежовщиной. Теперь его использует Минкин под аплодисмент тех, кто возмущался любым введением в оборот этого образа. Вам это не кажется интересным и существенным для понимания того, что такое тень? Минкин пишет. Проигрыши Сванидзе, добавим гарантированные проигрыши, не безобидные. Они погружают хороших людей в беспросветный пессимизм, и им начинает казаться, что их 1%. Ну, предположим, их не 1%. Но их явное меньшинство, вопиющее меньшинство. И они это понимают. Что по этому поводу хочет сказать им Минкин? Как он хочет успокоить? А вот как, цитирую, Минкин пишет. Мир устроен ясно и понятно. Ясно, в смысле светло. Всем все видно, только открой глаза. Приходишь на помойку, мухи. Идешь по вишневому саду, по липовой аллее, пчелой. Значит, уже не только кастрировать, бешеная собака, противопоставление благого и ужасного, мух и пчел, два человечества. Пчелы умнее мух, пишет Минкин, строят идеально шестигранные соты, делают запасы, выращивают детей, действуют сообща, танцам передают информацию, даже яд у них целебный. Это он пишет про себя и свою гоп-компанию. Мухи – это про народ и всех остальных. Дуры, назойливо, идиотически. Надо же развить этот образ. Мало констатаций. Пчелы своих детей выкармливают медом. Теперь и про детей, да? Потом я покажу, зачем тут дети. А мухи своих суют в дерьмо. И тухлятину, и мышиные дети там быстро взрослеют, даже не понимая, что растут в дерьме. Вы считаете, что это классовая позиция? Это абсолютно гностическая позиция. Жаль, пишет Минкин, школа у них одна. Непрерывно жующий опарыш толпой наваливается на бедного пчеленка. Но ты, урод, чего боишься? Попробуй, пожуй, понюхай, выпей, ширнись. Потому что с точки зрения мухи, пчела – урод, идиотка, не умеет жить. Да, пишет Минкин, пчелы несравненно умнее. При этом вот досада. Мух почему-то больше. Кто-то скажет мне, что это такой отдельный номер, исполненный отдельным представителем нашей интеллигенции. Но ведь это же не так. 4 февраля 2012 года. Юлия Латынина на «Эхо Москвы» исполняет аналогичный гностический номер сразу после Поклонной горы.
Так получилось, что я ехала мимо Поклонной горы на Октябрьскую, ну, потому что я там живу, и видела вот эти вереницы, совершенно необычные для субботнего дня, гигантские вереницы иногородних автобусов, которых туда свозились. Они мне напомнили, знаете, такие бочки с сельдью на колесах. Вот я сейчас читаю книжку Марка Кублански, «Соль» называется, «Салт». Там большое количество времени отведено описанию процесса засолки анчоусов. Как у этого маленького анчоуса ловят селедочку, как ее чистят, как ее засовывают в бочку. И вот я ехала мимо таких анчоусов на колесах. И я вдруг как-то поняла, что я абсолютно не испытываю никакого ни сострадания, ни даже чуть-чуть понимания, да, вот мотивации этого быдла.
Вот вам прямая констатация отсутствия единства рода человеческого. Она не сострадает, бывают же разные типы сострадания. Она не пытается понять других людей. В ней нет ничего. Это быдло. Великолепный образец настоящей демократии. Одно слово надо добавить – гностической, антидемократии. Дальше Латынина обосновывает свою позицию.
А могу сказать, почему. Во-первых, свое отношение к этим людям, как к быдлу, продемонстрировала власть. Путин не пришел на этот митинг, митинг, собранный в его поддержку.
А при чем тут Путин? А Латынина относится к этому как к быдлу, потому что Путин якобы так относится. Совершенно понятно, что Путин не пришел на этот митинг совершенно по другим причинам. Это не митинг поддержки Путина, это был широкий антиоранжевый фронт. Но предположим, что Путин не пришел потому, что он не уважает тех, кто собрался на митинге. А Латынина-то тут при чем? Она же вдруг выявляет свою халуйскую абсолютно натуру, что ее мнение должно быть таким, как начальство, как Путин. Она его при этом поносит на Болотную. А тут
Вы не можете себе представить, чтобы Обама не пришел на митинг, собранный в его поддержку, против республиканцев.
Но это не был митинг в поддержку Путина. Я первым выступал, сказал, я противник политики Путина. Мы собрались тут разные.
Путин продемонстрировал, как он относится к анчоусам. Они анчоусы, сказал Путин.
Но это абсолютно дворцово-хауйская аргументация. Это аргументация, что царь, раз он считает его величество анчоусами, значит, и я считаю. Она же хочет себя диаметрально противоположным чем-то показать, а показывает-то этим.
Более того, у нас, насколько я понимаю, тут в Вестях или где выступал патриарх Кирилл и сказал, что христиане на митинг не ходят.
Православные не выходят на демонстрации. Их голосов не слышно. Они молятся в тиши монастырей, в кельях, в домах, но переживают всем сердцем за то, что происходит сегодня с народом нашим.
Это потрясающее откровение. Я не думаю, что большинству людей, которые пришли на Болотный, было много дел с нашей православной церкви, которая скоро изменит христианские догматы, и у нее вместо Троицы станет четвертый член Троицы. Бог Сын, Бог Отец, Дух Святой и Путин. Но патриарх Кирилл продемонстрировал свое отношение к тем, кто пришел на Поклонную.
Ну, просто такой мухлёж, что дальше некуда. Да, но опять же, он же для нее никто. Зачем ей так важно-то? Какое у него отношение? Он же скоро там, Путина ведет Святую Четверку вместо Троицы, да? Кошмарный человек. Но важно, как он относится. Дальше она переворачивает это отношение, как самая низкопробная шулерша, и говорит.
Патриарх Кирилл продемонстрировал свое отношение к тем, кто пришел на Поклонную, потому что, видимо, он даже забыл, что они, оказывается, пришли на митинг. Да ну, какая у анчоуса душа?
Эй, вы не чуете, чем пахнет? Ну, какая у анчоуса душа? Это что такое? Это гностическая классика. Часть человечества не имеет души. Это тут вопрос не в том, ведут ли четвертым Путина, как она глумится в православной церкви. Это вопрос в том, что все христианство отметается, а и на его место ставится гностическая омерзительная ересь, согласно которой те люди, которые не ненавистны, не обладают душой, А значит, я не должна к ним относиться как к людям. А это есть чрево, из которого вылезает любой нацизм. И на той же гностической фене, развивая эту феню и дооформляя ее, начинает гласить Михаил Берг. Он при этом действует безоглядно. Он плюет на то, что используемое им словосочетание «два народа», а он использует уже это словосочетание, имеет определенную предысторию, которая могла бы охладить желание господина Берга разыгрывать эту карту. Но ведь не охладило ни у него, оно не охладило это желание, понимание, кто именно про два народа-то говорит. Ни у тех, кто этого Берга читает, ни у кого не возникло желания. Если не дать задний ход, то хоть на тормоз-то нажать. Куда там? Только на газ. Вот что пишет Берг в своей статье, которая так и называется. «Два народа». Можно, конечно, говорить, пишет он, что митинг на Поклонной фальшивый, что на сцене даже в 20-градусный мороз от психопатических личностей было тесно и душно, как будто напихали в одну мансарду 15 Раскольниковых и 22 человека из подполья. Что даже сквозь телевизионную трансляцию от этого сборища с его квасной ксенофобией и горечно-болезненным патриотизмом так шибало потным совком, словно опять судили Солженицына или Синявского с Даниэлем, и все, кто не читал, но знает и скажет, были там, на Поклонной имеется в виду, Миль, пардон, но не читал, то есть не смотрел передачу, но знает, что дерьмо сказали не люди с Поклонной, а Минкин. Это же он про это сказал. Как после этого можно использовать этот образ, говоря, что это на Поклонной? Это же нужно совсем потерять рассудок. А когда так теряешь рассудок? Когда выходит тень. И как вообще после слов Минкина, Латынина, после всей этой новой атмосферы в интеллигентной части нашего общества можно адресовать читателя к Солженицыну и Синявскому, которые под конец-то полностью обнажили свою спецслужбистскую подоплеку, сами про себя рассказали, что они агенты спецслужб. Но я что, должен и это доказывать, и эту очевидность? Какой у нас год-то на дворе? 1980-й? Или 2019-й? Кому адресованы эти архаичные образы, которые когда-то вызывали огонь в интеллигентских душах? Но тень таким аргументом не внемлет. Она вообще аргументом не внемлет. Она вне аргументов и стиля. Она просто корчится от ненависти. И превращает эти корчи в оккультный гностический танец слов и понятий. Мудро и благородно, воззвав к духам Синявского и Солженицына, что, конечно же, вопиющим образом отличается от гнусных взываний сутевцев к духам предков, разгромивших фашизм, Берг начинает брать быка за рога и заявляет следующее. Короче, заявляет он, 100 раз можно повторить, что это было сборище быдва или анчоусов, митинг рабов против митинга свободных людей на Болотной. Но не узнать этих людей и не признать в них помноженного на обстоятельства путинской России, вечного российско-советского обывателя, главного субъекта российской истории, невозможно. Ну, не обыватель, он говорит, не об обывателе он говорит. Ну, при чем тут обыватель? Вы зря будете добиваться от Берга ссылок на теоретические конструкции, в которых обыватель любой, французский, английский, американский, советский, является главным субъектом истории. Это никто никогда не говорил. Субъектом истории? Вы скажете, что согласно всем авторитетным источникам, субъектом истории является или народ, и его-то Берг имеет в виду, или великая личность, или бог, или передовой класс, или нарратив в том понимании, в каком это слово использует Тойнби. Все что угодно, только не обыватель, которого все всегда именуют только контристорическим фактором, а не субъектом истории. Но Берг-то мудр не потому, что он что-то знает. Он ничего не знает. И это главное свойство нашего гностического и псевдоинтеллигентского сообщества. У Берга есть врожденные идеи, переданные ему в связи с сопричастностью к субъекту абсолютного знания. И не надо спрашивать Берга, что это за субъект, ибо он не знает ни про нус, ни про логос, ни про пневму, ни про что-нибудь еще из этой серии. В том-то и весь ужас, что изрекает последнюю истину абсолютный невежда, твердо уверенный, что он абсолютно сопричастен другим таким же невеждам, которые и есть его круг гностически интеллигентных людей. И что эта сопричастность дает ему право определенным образом вести себя по отношению к большинству, к людям, к народу, который для Берга не только ненавистен, но и в каком-то смысле безопасен. Это та безопасность, которая показана, например, в фильме «Молчание ягнят». Берг знает или считает, что он знает, что ягнята молчат, а он находится где-то рядом с волками. Это все, что он знает. Он знает, что волки его одобряют. Он знает, что власть находится внутренне на его стороне. И поэтому он ни в чем себе не отказывает и никакого достоинства и компетенции проявлять не должен. Потому что его круг выдвигает ему запрос не на достоинство и компетенцию, а на визг и хамство. Итак, назвав обывателя субъектом истории, то есть расписавшись в своей абсолютной безграмотности, Берг следующим образом развивает эту свою заявку. Именно этот субъект, говорит Берг, как все понимают, явно имея в виду не обывателя, а русский народ, про который Бисмарком было сказано, русские долго запрягают, но быстро едут. А Берг про этот субъект говорит, медленно запрягает и глупо ездит. Именно он, долго терпелив до кровавых мозолей души, именно ему мы обязаны тем, что называется последствиями татаро-монгольского ига и всеми многовековыми ошибками дома Романовых, потому что никогда ничего не требовал, а только ждал. Именно этот субъект, да, не обыватель же, затоптал солдатскими сапожищами февральскую революцию и совершил октябрьскую. Он с обоих сторон гражданской войны резал и вешал политических оппонентов, да? А я считал, что с той-то стороны это делали благородные врангелевские офицеры контрразведки. Горит в ночи игла. Он рекуплескал Сталину, разоблачавшему, уничтожавшему врагов народа. Да и с удовольствием работал надзирателем, следователем и палачом. Он без оглядки бежал от наступающих гитлеровских войск в 41-м и брал Берлин в 45-м. То есть я так понимаю, что французский субъект не драпал в 40-м, да? А наш субъект, он же русский народ, виноват в том, что взял Берлин. А Берлин тоже взяли обыватели. Но продолжим чтение Берга. Он, имеется в виду и русский народ, хотя говорится об обывателе, был вечным одобрямцем при брежневском застое и первый испугался социальной конкуренции при Ельцине и попер в обратную сторону к родным красно-коричневым. Ему на миру и смерть красна, а оставшись перед миром один на один, он трус и конформист, каких свет не видывал. Перед гитлеровской Европой русский народ не остался один на один при американо-английской суперуклончивости. А французский народ не проявился определенным образом, оказавшись фейс-ту-фейс с Гитлером. Зоя Космедемьянская, оказавшись один на один, не проявила героизма, я думал, его не проявил генерал Власов. Короче, пишет Берг, окончательно самораскрываясь и уходя от им же заявленной ранее обывательской темы. Это и есть наш замечательный, описанный в стихах, былинах и романах, простой русский народ, маска снята, который за века так мало поменялся, что его формула невыдавливаемого ни по капле, ни как иначе раба всем, в том числе ему, хорошо известна. Вот какую тень выявила Поклонная. Дух ее выявил эту тень. Баба-яга заголосила чую-чую. Но что делать-то, пишет Берг, можно не договариваться с Путиным, хоть он плоть от плоти и кровь от крови, человек душной русской толпы. Можно бороться с партией жуликов и воров, можно корить русское чиновное всеми, испоганившее собой всю русскую историю, можно не соглашаться со всеми кривыми последствиями существования этого вечного социального аутсайдера, боящегося социальной конкуренции как войны на истребление. Но отменить тот факт, что этот аутсайдер есть непременное большинство, и оно практически не меняется в своих фундаментальных характеристиках, невозможно. «Митинг на Болотной», – пишет Берг, – «в очередной раз показал, что число тех, кому мало хлеба и хочется насытый желудок свободы, ни на какой другой желудок свободы никогда по Бергу не хочется, выросла до критического состояния». Когда, милый мой, хотят свободы только насытый желудок, значит, ее не хотят. Но митинг на Поклонной, пишет Берг, не менее отчетливо демонстрирует пределы этой свободы, определяемые количеством людей, для которых патернализм является синонимом справедливости. Поклонная неожиданно показала, я так подробно цитирую Берга, потому что это политический текст и гностический одновременно. Здесь смыкаются гностика метафизическая и политика. Что митинги на Болотной – это раскаты очередной буржуазной революции, которая несколько раз занималась на просторах России, но каждый раз гасла, как костер под дождем в мокром лесу. Увы, пролетарская отрыжка, как благородно, да? Какой высокий стиль, какое изящество. Все еще сильнее интеллигентской отчетливости. Про себя-то никак иначе. Не хочет слабая, лукавая, беспомощная Россия буржуазного строя. А рабоче-крестьянская закваска нашего общества. Нравится формулировка? Такое болото, что оно способно утянуть на дно тысячу воздушных и прекраснодушных болотных. Не на Путина идет волна и жажда свободы и социально-политической нормы, а на субъекта русской истории, российского обывателя. Опять обыватель, уже же говорил, что русский народ. Ну скажите, что на него идет волна болотной. Скажите прямо, что вы вышли на Болотную из ненависти к русскому народу. Это же сильная политическая формула, которому свобода выборов до лампочки, а патернализм мило пригож, так как освобождает его от необходимости меняться. И этот обыватель, опять обыватель, та скала, о которую разбились многие прекраснодушные порывы на протяжении многих веков нашего, внимания, совместного существования. Возникает вопрос, какого это совместного существования? Господин Берг, что вы имеете в виду? Берг отвечает, мы живем в одной стране, но у нас два народа, и между ними пропасть из страха, самого сильного и опасного страха, и социального недоверия. Пролетарская – первая характеристика. Провинциальная – вторая характеристика. Бюджетная – а это уже относится и к ученым, которые на бюджете, и много еще к кому. Россия ненавидит и не доверяет российской городской интеллигенции – и в гробу видит всех этих умников в очках с непонятной речью и противно трусливой вежливостью. Вот где же эта вежливость-то, а? Разговаривает на языке «Русише швайн». Она, вот эта Россия, ненавидит их и боится, как заокеанских пиндосов, как шакалов у заморских посольств, как главных врагов всей своей жизни. А почему она боится, вы сейчас узнаете. Это очень важный момент, который нельзя упустить. Боится она, потому что это страх конкуренции, которая изначально проиграна. Слушайте, изначально проиграна, потому что вся эта противная интеллигентность передается, понятное дело, по наследству, а наследство у нас разное. Да, оказывается, интеллигентность передается по наследству. Это интересно. Вы это расскажите нашим академикам, вышедшим из народа, нашим писателям. Шолохов получил Нобелевскую премию, потому что унаследовал интеллигентность. Берг лепит правду матку с потрясающей откровенностью. И это не частное мнение, а политический манифест. Одновременно гностическо-метафизический манифест. Сошлось. И те, кто должен стартовать с низкого социального старта, пишет он, не могут полюбить тех, за кого стартовали предки, получавшие образование еще в дореволюционных гимназиях, и потом только умножали и умножали социальный капитал от поколения к поколению. Скажите, вы не чувствуете масштаб предъявляемого вызова? А как быть с тем, что природа отдыхает на детях? Мы что, мало видели идиотов и полудебилов, обладающих этим социальным капиталом? Мы не любовались всем этим, всем их крупных философов, филологов, математиков, физиков, историков и так далее. Не бродили эти наследники с полуотсутствующим видом по академическим дачам. Вы кому эту пургу гоните? Несчастным полудуркам, глядящим со стороны на ваши обезьяньи интеллигентские фокусы, или серьезным людям? Вы, гностическое начало, хотите сделать еще и наследственным? Когда и кто после Древнего Египта осмеливался сделать что-то подобное? Потомки какого-нибудь герцога могли наследовать благородство, но не образованность, уж тем более не талант. Вы что несете? Или точнее, что вас несет? Что вас разбудили? Какую тень? Берг не может остановиться. Его действительно несет невесть куда, и он вводит в оборот потрясающее противопоставление чиновничьей вороватой своры и, внимание, тех, кто сделал сам себя с помощью дедушек и бабушек. Что значит «сам себя с помощью дедушек и бабушек»? Сам себя, милый мой, это self-made, это как раз человек без дедушек и бабушек, которые его куда-то толкают. Без толкачей. Он self-made. Он сам себя делает. Но Берг чужд этих культурных предрассудков. У него изначальное абсолютное знание в генах. И потому ему все позволено. Включая эту бредовую, постыдную апелляцию к тому, что self-made делает себя с помощью бабушек и дедушек. Согласно этим апелляциям, когда русскому народу, прошу прощения обывателю, как субъекту истории, который медленно запрягает и глупо ездит, прошу прощения бюджетной России, новый суррогатный образ народа, используемый Бергом, причем тут бюджет вообще непонятно, уже вроде как о пролетарской закваске говорим. Так вот, когда этому субъекту, цитирую, надо выбирать между чиновнической вороватой сворой пропутинского начальства и теми, кто сделал сам себя с помощью бабушек и дедушек, вы нюхайте, нюхайте этот образ, как Баба-Яга, и сопоставляйте с минкинскими рассуждениями о запахах. Это, конечно, пахнет пчелой. То бюджетная Россия выбирает погрязшее в коррупции начальство, потому что начальство с ними готово делиться наворованным, а интеллигенция, креативный класс, рассерженные горожане, самодостаточны. И ничем не могут помочь социальным аутсайдерам. Они не шли в народ, да? Говорили, сеятель знаний, на Ниву народную, почву ты что ли находишь бесплодную. Вы посмотрите в глаза этой реальности, вы почувствуете, как она хлещет вас по щекам, как она расплевывается с веками интеллигентского благородства. Я оглянулся окрест. Себя, душа моя, страданиями человечества уязвлена стала, Радищев. Но Берг, тем не менее, хочет, чтобы вот такие, которым делиться нечем, да, они, тем не менее, что-то там извлекли из этого аутсайдера. И сейчас мы увидим, что. Берг пишет, что ленивой бюджетной России хочется все отнять и поделить, и начать песню сначала, и воспевает Болотную, с сожалением констатируя. То, что обрадовало пришедших в первый раз на Болотную, обилие хороших интеллигентных лиц, есть в некотором смысле приговор. Революция на Болотной социально маркирована, и вот ради чего я читал-то, вот оно сейчас наступит. Я дальше цитирую медленно, чтобы это до конца вошло в сознание. Без поддержки поклонной она невозможна. Он хлещет эту поклонную по щекам, он плюет ее, он вытирает у нее ноги, потом говорит: нам нужна поддержка поклонной. Берг называет революцию на Болотной без поддержки поклонной. Это, говорит он, как мышцы без скелета или кожа без тела. Это важнейшая и далеко идущая, очень подлая политическая мысль. Это же не Минкин, не Латынь, на которой просто говорят: это дерьмо, а мы хорошие, это дерьмо. А тут говорится о чем? Это дерьмо, 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 мы совсем другие, но нам это дерьмо нужно. Дайте нам его, пожалуйста, а то революция невозможна. Я настаиваю именно в этой статье. Гнусное философское и антропологическое содержание соединяется с таким же гнусным политическим содержанием, которое, внимание, и порождает особую ненависть к сути времени. Содержание это таково. Бергу, его возлюбленной Болотной, так называемому креативному классу и международным покровителям всего этого до зарезу нужна революция. А без поклонной ее не может быть. Привожу еще раз фразу Берга. Революция на Болотной социально маркирована, и без поддержки поклонной она невозможна. Это как мышцы без скелета или кожа без тела. Ну так в чем идея-то? А в том идея, что нужно забрать поклонную. У кого? Ну в самом деле, если кто-то хочет нечто отнять, то он, этот кто-то, хочет не вообще это отнять. Он хочет это отнять у кого-то. Так у кого хочет это меньшинство отнять столь презираемое и столь желанное для нее большинство? При том, что желанно оно ему инструментально для осуществления перестройки 2 и последующего слива, а ненавидимо оно ему сущностно, по духу. У кого, повторяю, это меньшинство хочет отнять большинство? У сути времени, которую обсуждаемое мною меньшинство считает, и оно твердо в этом убеждено, это очень важно понять, внимание, авангардом поклонной горы. Авангардом поклонной горы. А поклонная гора олицетворяет большинство для этого меньшинства. Она не является, конечно, этим большинством, но она олицетворяет это большинство. Так что ж получается? Что есть актив перестройки 2, он же пчелино-дельфинная, о дельфинах, там, противопоставляя их анчоусам, говорила та же Латынина, гностическое меньшинство, ненавидящее мушино-анчоусное быдло. Этому меньшинству и его высокому международному руководству, а также много еще кому, до зарезу нужна перестройка 2. Перестройка 2 невозможна без ненавидимого, но желанного большинства, о чем и говорит Берг. Болотная революция захлебнется без поклонной. Поклонная ужасна, но нужна. Но если эта перестройка 2 невозможна без того, что олицетворяет поклонная, то как быть с тем, что авангардом поклонной стала антиперестроечная суть времени? Вот ведь мерзость какая! Ну и что нужно сделать, если омерзительное большинство желанно меньшинству для перестройки 2, а поклонная гора, которая олицетворяет это большинство, имеет в авангарде отвратительную суть времени? Надо разгромить отвратительный авангард поклонной, олицетворяющей, еще раз подчеркну, ненавистное, но желанное большинство. И подсунуть ненавистному, но желанному большинству, оно же быдло, вместо сути времени другой псевдоавангард, наскоро слепленный из представителей меньшинства. Надо срочно слепить такой суррогатный псевдоавангард для быдла. Вот что считает меньшинство. Оно же быдло все схавает. Оно уже один раз схавало, прилестившись на перестройку. Теперь схавает второй раз. Ах, оно не любит благородных минкинских пчел. Но мы же, в отличие от быдла, умные. Мы все понимаем. И мы слепим из своих второсортных пчел, нацепив на них красные маски, то, что нужно быдлу, чтобы схавать, а нам, чтобы осуществить наше дело. Мы слепим этакий троцкистско-анархистский, перестроечный антигосударственный псевдоавангард и подсунем ему быдлу вместо отвратительной сути времени. Что это все означает на обожаемом меньшинством языке бизнеса? Есть как бы фирма, она же поклонная гора, она же большинство, она же государство, опирающееся на большинство. Эту фирму надо обанкротить, осуществив, внимание, рейдерский захват. У фирмы есть руководство, мешающее банкротству фирмы и рейдерскому захвату. Оно же авангард большинства, олицетворяемого поклонной, оно же суть времени. Это руководство надо убрать и поставить свое рейдерское, ликвидационное, псевдокрасное, авангардное, суррогатное нечто, которое обеспечит банкротство. Обанкротив фирму, надо на ее обломках организовать новый бизнес, он же гностическое глобальное мироустройство. Разворачивается все это в реальности или только в наших фантазиях? Является ли то, что я сейчас предложил, аналитикой предстоящей беды или это конспирологическая страшилка? Тянутся ли действительно нити от мелких антисутевских кривляний судорог к подобным очень темным и масштабным затеям с мироустроительно-гностической подоплекой. Я бы сказал, адостроительно-гностической подоплекой. Для того, чтобы не попасть самим и не привести других в ловушку скороспелых умозрений, мы будем разбираться с этим именно с той подробностью, которую предложили в первых двух сериях. Ждите третьей и последующих.